Подошли санитары, без всяких церемоний со скрежетом развернули три койки по кафельному полу и покатили вглубь института. — Сережка! Сережка, ты не прав, хрен собачий! — завопил тут один из троицы. — Да так страшно, что сам секрамик потерял сознание. И так без сознания дошел до дверей, и только там, оглянувшись, понял, что сеточки вешают не зря. Сережкин друг бился под сеточкой, как уссурийский тигр. Сам Сик бросился всей грудью на тяжелую дверь. Прохладный воздух ранней ночи вырвал его из больничной безнадеги и вернул к деятельной жизни. С крыльца института он увидел огромную толпу автомобилей, подползающую к перекрестку. Сползая по перилам, он вновь попытался представить себе поле боя, на этот раз в том ключе, который им дал по телефону писатель Пантелей. — Вот, — говорил он им откуда-то издалека, — гулко и трезво, как настоящий классик. — Вообразите улицы Запада перед революцией, улицы европейских столиц, жужжащие революции, пицца под острой специей, фунт протухших яиц. Далее, соображаете, ребята, каждому по бутылке шампанского, мум, каждому по затылку резиновой пулей дум-дум. Перед нами резиновые революции, шоу ночных столиц, сгустки ночной полюции, рев электронных ослиц. Теперь возвращаемся в светлый греческий мир, окруженный полным отсутствием цивилизации, то есть мраком. Там тоже было все не очень-то просто. Тантал оскорблял богов и был за это наказан тем, что мы сейчас можем назвать, ну, анонизмом. Деметра же, скорбя по Персефоне, съела плечо Пелопса, и ничего. Дочь Тантала, Ниоба, тоже проявила гордыню. Прав был, тараканище, яблоко от яблони недалеко падает. А за это Аполлон и Артемида побили стрелами ее детей. Значит, товарищи смело отбросили принципы бескрылого абстрактного гуманизма, а к формуле «сын за отца не ответчик» в данной ситуации смело подошли как к тактической. Как видите, чуваки, раздражение против Олимпа накопилось не в один день, и вы должны знать, когда будете играть тему неизвестного бога. Вид одинокого среди болот молчаливого бога способен взволновать любого смертного, пусть даже и высиженного матушкой Геры из капель крови Урана. Иным из гигантов уже казалось, что их дикая и нелепая жизнь теперь оправдана, когда они увидели одного из олимпийского сонма. Для чего мы были рождены? Бунт и гибель в нем — смысл нашей болотной жизни. Что ж мы не бунтуем дальше? Что ж мы дрожим от благоговения при виде первого же бога, бога-разведчика? Да бунтуем ли мы вообще? Ультрасовременные кареты реанимации, пульсируя задними верхними огнями, приближалась к крыльцу института. Из нее выпрыгнул некто, неразличимый в темноте, сбежал по лестнице, крикнул деловито, но с некоторым привкусом истерии. — Немедленно звоните Зельберанскому, просите приехать, я прошу! — исчез. Фургончик демонстрировал свои спасательные способности. Жужжал, фурыкал, раскрывался, от него отделялась клетка-каталка с лежащим на ней грузным телом. Потом фургон отъехал, медики куда-то скрылись, и сам Сик на несколько секунд остался наедине с грузным телом. Он понял в полной тишине, что эта аудиенция вышла из-под власти секунд. Грузное тело на каталке лежало неподвижно, словно каменная баба из скифских курганов. Бог-кузнец Гефест тихо спустился по ступеням и поднял фонарь. Тусклый огонь высветил из мрака жлобское волевое лицо с преувеличенными надбровными дугами и верхней губой, с недотянутыми лбом и носиком. Лицо это, может быть, карикатурное в жизни, в смерти носило черты туповатого величия, свойственного сторожам подземных арсеналов. После освобождения мамы, а также тети Вари, вернее, после перевода их в категорию вечной ссылки, Странное семейство в третьем сангородке возликовало. Матерым троцкистам разрешалось передвижение лишь в радиусе 7 километров от их духовного центра, дома Васькова. Но ведь и в этом радиусе сколько можно было найти возможностей для нормальной человеческой жизни. Можно ходить в магазины и делать в них покупки, в аптеках заказывать лекарства, шить одежду у портных, слушать радио и получать от этого всего огромнейшее удовольствие. Однажды в погожий день Толя с мамой отправились в фотографию, чтобы сделать себе на память снимок. В салоне они увидели капитана Чепцова. Он позировал фотографу, сидя прямо и руки держа на коленях, фараонская поза. В другой раз Толя столкнулся с Чепцовым лицом к лицу в городской библиотеке. Капитан набирал себе для чтения литературу, главным образом классику — Тургенев, Некрасов, Горький. В третий раз летом в бухте Талая Толя с мамой и тетей Варей гуляли в зарослях стланника и вдруг вышли на лужайку, где капитан Чепцов в шелковой майке играл с дамами в волейбол. Словом, в этом малом радиусе плюс 7 встречи с капитаном Чепцовым происходили довольно часто. И всякий раз капитан не удостаивал ни Толю, ни маму даже взглядом. А может быть, он их просто не замечал? Может быть, он их просто позабыл? Все-таки не забыл. Толя понял это на первомайской демонстрации 1950 года. Толя вместе с двумя друзьями-баскетболистами волокли огромный портрет знаменосца мира. Толя тащил левой рукой за правую палку и таким образом оказался вроде бы правофланговым перед трибуной, на которой стояли магаданские вожди, золотопогонные сволочи. Под трибуной находилась целая толпа офицеров помельче. Из нее, конечно, Толя, на счастье, огромнейшей ватной грудью выпирал капитан Чепцов. Тогда они встретились взглядами, и Чепцов показал, что узнал. Конечно, он всегда узнавал его, но не считал за человека. Сейчас он переводил взгляд со знаменосца на Толино мрачное лицо и улыбался своей мясной глумливой улыбкой. Фон Штейнбок тогда почти выдержал этот взгляд. Почти. До конца его выдержать нельзя. Надо было броситься, выломать палку из знаменосца и молотить. Молотить, молотить по этому взгляду, по улыбке за все. За сопли и рыдания, за то, как подал маме пальто, за избиение Ринго Кида, за пендаль фон Штейнбоку под задницу и за фотографию, и за библиотеку, и за волейбол, и вот за эту первомайскую демонстрацию. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки, крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Кто мог тогда с Магаданского плаца заглянуть в будущее и увидеть мрак во дворе госпиталя Святого Николая, фонарь Гефеста над окаменевшим же Чепцовым? Всем нам кажется, что жизнь лишь череда мгновений, и мы не думаем о промысле богов. Вдруг вспыхнул яркий свет, прибежали санитары, укатили каталку, а с улицы во двор больницы ворвалась самская рвань, щепня, гиганты, молодое поколение. «Самс!» — завопил бегущий впереди в разлетающихся космах, в клубящих спорчевых клешах 20-летний темповый Маккар. «Не по делу выступаешь, Дадди! Не по делу! Ни клево, ни кайфово!» — закричали пацаны. А 19-летний ударный деготь-бой даже бесцеремонно тряхнул лидера. «Кадры! К холодильнику съезжаются! Мамочка! Уж звонили из американского посольства! Потом копыта отбросишь, маза самс! Сильвер анклхас энкшс! Понял, икру мечт! Аппаратуру без тебя не ставим, Дадди!» Самсик тут заголосил петухом от счастья. Им было хорошо среди молодых парней. Ему действительно хотелось осуществить эту смычку, соединить этих фермачей, детей московского чертополоха с теми питерцами, призраками своей юности, самсиками 56-го года, в самодельных ГД на толстой подошве и узких брючатах. Хотите и не хотите, номенклатурщики, протокольщики, дьячки марксистские, но не искоренить вам эту ничтожную часть нашей, в целом духовно здоровой молодежи, и никогда вам Европу в России до конца не задавить. Вы, челдренята, хреновые моржовые, — обратился он к гигантам, — вы, наследники плесени 50-х, ржавчины 60-х, вы, коррозии 70-х, к вам обращаюсь я, друзья мои. В чем смысл бунта? И есть ли в нем смысл? — Да он вроде банку взял, Гайс, — изумился Маккар. — Дадди, ты что, развязал, а может, ширанулся? Самсик поднял руки, приглашая всю шарагу во Флейсгрейские болота.